Здравствуйте, дорогие друзья. Передача «Тайны вечной книги», как всегда, вместе с нами доктор Михаил Эйтман.
Добрый день.
Мы практически заканчиваем главу «Масай». Угу. Это последняя глава в книге «Бамидбар». Угу. Мы начинаем дальше книгу «Дворим». Ну вот мы говорили с вами в последней передаче о городах, в которых скрываются убийцы.
Да, города-убежища.
Города-убежища. Да. И вот остановились на такой фразе. Если же выйдет убийца за пределы города, убежища своего, куда он убежал, и найдет его кровомститель вне пределов города, убежища его, и убьет кровомститель убийцу, то на нем нет вины крови.
Да.
Да?
Конечно, ну а как же еще? Для чего же он прятался в городе? Чтобы его не убили.
То есть не надо выходить из города.
Но да, но это по законам нашим. А в принципе, если мы... То есть по законам человеческим как-то звучит. Но в принципе Тора говорит же не об этом. Она говорит о том, как надо предохраняться от своих вредных сил, которые внутри тебя сидят. Ты должен прятаться в правильные отношения между людьми и ни в коем случае не покидать их. А если ты выходишь за рамки своего общества, которое тебя держит, поддерживает во взаимном договоре, взаимном поручительстве, ты теряешь с ним связь, выходишь за пределы города так называемого, да, то тогда ты подставляешь себя под всевозможные опасности. Твой эгоизм начинает тебя убивать.
Это кровомститель.
Кровомститель, да. Он будет тебя преследовать, будет тебя... Короче говоря, нельзя тебе убегать из города, в котором ты можешь сохраняться. Что значит сохраняться? И, то есть человек представляет собой вообще всю Вселенную. Есть в нем желание, которое он может исправить. И тогда он живет свободно везде. Он также находится в таких желаниях, которые он, в принципе, исправляет, но исправляет не полным образом. Вот часть из этих неполным образом исправленных желаний и называется такие, которых он якобы убивает нечаянно. То есть не подготовлены точно к ним, к тому, чтобы их исправить. Да? И в таком случае он должен защищаться. И для этого и существует вот такого типа связь его с окружением, которая называется город-убежище.
Очень интересно. Сегодня по-другому
это очень непростая такая система. Но все это вообще, вся Тора говорит только о том, каким образом мы должны быть взаимосвязаны между собой. И вот вся эта пустыня между нами, или десятки, или сотни тысяч, как собрание войск, 12 колен.
По большому счету, города-убежище получается.
Города-убежище, да, вот все эти, сама земля Израиля, что называется, вся эта поделенная на две части, за Иорданом и до Иордана, на 12 колен и так далее. Вот, само колено, Менаше, которое за Иорданом половина и половина внутри. Это очень интересные все деления. Причем заказано заранее, где каждый будет жить. Запрещена связь между коленами. Кажется, должно же быть наоборот, все вместе. Нет. Нет, вот ты в этом колене, ты можешь жениться только в этом колене. Ты должен жить только на его площади. Ты не имеешь права никуда уходить. Ты не имеешь права строить дом на территории другого колена. Смотри, как все, с одной стороны, замкнуто всеобщей любовью, всеобщей взаимной связью.
Да, как бы живите
они
вместе.
Же достигли, они же как при входе в землю Израиля достигают состояния взаимной любви. Как же при состоянии взаимной любви мы не можем вместе перемешиваться?
Вот интересно.
Да? Нет, мы должны именно сохранять каждый свой удел и жить под своим, так сказать, виноградником, под своей
крышей,
крышей, пальмой и так далее.
То есть вы сейчас как бы сказали...
Почему? Это, в принципе, ответ очень простой. Потому как наше тело существует. Оно существует именно потому, что в нем существуют совершенно различные органы, которые работают в разных режимах, абсолютно в разных. Сердце стучит так, легкие так, и вообще почки, печень. Все работает на разных уровнях. У каждого из них свои внутренние законы. Если ты возьмешь на проверку все эти органы, они выделяют разные вещества, они совместимые отчасти, и только совместная их правильная работа, она дает, в общем-то, живой, здоровый организм. Так именно тогда это получается, когда один не вторгается в другого, а работает строго по связи между со всеми, по определенной схеме. Так вот, самое главное – это схема. Вот Тора и дает эту схему, железную схему, по которой ты должен, с одной стороны, быть отделенным от других, точно отделенным, ограниченным и отдаленным, и в связи с другими. Вот это вот противоречие между ними и объединение вместе с противоречиями. День и ночь, плюс и минус, правильно собранные между собой система, она именно вот таким образом и функционирует. Только лишь на противостоянии двух противоположных сил. И на их связи над их противостоянием.
Это очень интересно.
Закон отрицания – отрицания.
Это очень интересно. То есть, вот я вот еще раз повторю то, что я сказал. То есть, каждый существует в городах-убежищах практически.
Да.
Иерусалим – город-убежище.
У каждого, да. И существует определенное количество наших внутренних свойств, которые обязаны быть внутри городов-убежищ.
Да. Как вы взяли вот так вот?
Ну,
довели
невозможно так на каждом предложении.
Дальше говорится вот что. «Ибо в городе убежище своего должен тот оставаться до смерти первосвященника, а после смерти первосвященника может возвратиться убийца в страну владения своего, угу. И будет это у вас установлением законов для всех поколений ваших во всех местах проживания вашего».
Да, там вообще отменяются все ограничения.
Что такое смерть и жизнь первосвященника?
Это кетер, это смена всего парцуфа. То есть все смена...
ступени.
Смена всей ступени, да. Кетер, потому что головная часть его меняется, меняется абсолютно все, все управление народом, государством, полностью всем. И поэтому все возвращаются на свои места, на круги своя, и все начинается как бы с нуля.
То есть получается, обнуление. Допустим, у нас 125 ступеней духовного восхождения, это 125 первосвященников получается.
Ну да.
Да?
Допустим, так.
Так, да, то есть меняется первосвященник.
Но, дело в том, что 125 ступеней – это частные ступени исправления каждого.
А что значит, что после смерти первосвященника может возвратиться убийца в страну владения своего?
Да, потому что эти шесть городов, они не относятся ни к какому колену. Они относятся к левитам.
А, понятно. Да-да-да. Из 48 городов левитов.
Вот. 6 городов. И, да, 6 из них. Из 48 – 6. И поэтому...
смена ступени, да?
Да, смена ступени, она все это нивелирует.
Все. Заканчивается для этого человека или для этого желания город-убийц.
И строй все заново, как бы.
И снова уходи в города-убийц на следующей ступени.
Если случается, конечно.
Если случается.
Но случается обязательно.
Добавки эти
учебные. Нет, случается обязательно, потому что это необходимо. И то, что Тора указывает, это точно должно случиться. Это, ну, как сказать, ну, это входит в общую систему эгоизма. Невозможно исправить нашу природу, если не будет убийц, если не будет воров, если не будет проституции, если не будет там каких-то проблем, склок и всего прочего. Это весь эгоизм, он должен проявиться.
То есть без этого нельзя, да? Нельзя.
Без проявления эгоизма мир начинается с ночи, и потом день. И было вечер, и было утро, день один.
И вот это вот вечер называется.
Да. Во всех отношениях. Ночь.
Понятно. Дальше написано вот что. И не берите искупительный дар... А, нет, извините. Дальше написано вот что. Всякий, кто убил человека по показанию свидетелей... Всякий, кто убил человека, по показанию свидетелей, убивают такого убийцу.
Угу.
Один же свидетель не может давать показания против человека, чтобы осудили его на смерть.
Да.
Как бы отсюда даже свод законов выводится человеческий.
Ну, в Торе, Тора является основой для сегодняшних законов тоже.
Вот тут очень четко указывают. А что такое вот свидетель?
Это первый раз. Договоры купли-продажи, они идут еще из Авраама, который купил землю под
пещеру.
Да, Меарата Махпела. Вот, там 400 шекелей серебра заплатил, составил договор.
Чтобы это было упокоение его.
Да, с Хевроном и так далее.
А вот тут, в данном случае, по указанию свидетелей убивают такого убийцу. Ну, а что такое свидетель?
Что значит «альпишнами курдаван ликум давар»? То есть, только лишь на двух свидетелей ты можешь основывать свидетельские показания. Минимум. И чтобы эти свидетели не были в родстве, ты их должен сначала исследовать, взять под исследование, как называется в суде это исследование?
Следствие.
Следствие, да. Ты должен включить их в следствие, должен допрашивать одного, другого, сопоставлять их показания, путать их и так далее, для того, чтобы точно определить, что они никоим образом не связаны друг с другом, нет между ними никакого родства, ничего, никакой взаимной заинтересованности, договоренности заранее насчет третьего человека и так далее. Только после этого ты можешь принимать вообще дело к расследованию.
Их показания ты принимаешь только после этого.
Да.
А что такое вот свидетель в данном случае? Вот, допустим, в работе человека свидетель...
Свидетель как... – это тот, кто видит.
Не слышит, тот, кто видел убийцу, да?
Да, не слышит, а видит. Только лишь это имеется в виду. Я видел, не считается. То есть я слышал, не считается. Только я видел. Только глаза.
А вот что значит увидеть убийцу?
Увидеть убийцу – это тогда, когда мы достигаем уровня хухма. Видение – это хухма, зрение. То есть полного осознания того, что происходит во мне. Когда я вижу, что во мне происходит эгоизм, как во мне уничтожает какое-то доброе начало, которое желало бы меня вести вперед, но восстает эгоизм и не позволяет мне сделать это добрый шаг, доброе действие, вот тогда я его оцениваю своим здравым смыслом, когда я поднимаюсь уже до этого уровня, только тогда я могу восстать, и если я это делаю с правильным судом, то есть если у меня, кроме моего сегодняшнего состояния, есть еще одно состояние, еще один свидетель, то есть если что-то увидел, что-то обнаружил в себе, на первый раз это мне недостаточно, на второй раз, когда я вижу то же самое явление и постигаю его своим разумом, все, этого достаточно для того, чтобы это явление в себе искоренить.
То есть я должен увидеть дважды этого убийцу, да?
Как минимум, да.
Как минимум. И это называется, что два свидетеля.
Да.
То есть дважды я подняться до уровня хухма должен. Как-то.
Да. И только тогда у меня есть силы, возможности сделать правильный суд, правильный вывод и искоренить в себе это явление.
А что такое подняться до уровня хухма? Вот с точки зрения соединения, как вы говорили, например. Ну вот если, может быть...
Это значит осознать источник, корень происходящего и суметь над ним подняться, суметь удержать себя, искоренить в себе это состояние настолько, что в следующий раз на этой ступени мне уже не надо будет его исправлять.
То есть этот эгоизм...
Я уже получаю настолько серьезную силу свыше, силу суда. Суд – это тоже уровень хухма.
Угу.
Вот. Настолько серьезный уровень суда, что я нахожусь уже с этого уровня и далее, с этого мгновения и далее, выше этих помех, поэтому считается, что я их убиваю, искореняю в себе, исправляю. Но нет здесь заключения, тюрьмы. Есть или бегство в
город,
этот.
Город убийц.
Убийц. Да, не причем убийц не злопамятных, что ли,
неумышленных,
или исправление на месте, откупы всевозможные и так далее, когда я себя таким образом исправляю.
Ну, вот тут говорится, всякий, кто убил человека, по показанию свидетелей, убивают такого убийцу.
Да.
То есть, да, если
убил человека в человеке, так и называют, так и говорится в Торе. Здесь перевод может быть недостаточный.
Убил человека в человеке.
Да.
То есть вот ростки вот этого вот
желания. Человека в себе. Я животное, во мне возникает человек, и есть во мне отрицательные свойства против этого, которые этого человека убивают. Вот мне надо постоянно быть внутри себя как праведный судья, который четко определяет, это человек во мне растет, а это свойство противное ему, которое желает его истребить, убить на корню. И здесь я должен стоять и защищать.
Эх, сколько здесь еще вопросов.
Да, интересно вообще. Это внутренняя драма, которая постоянно разыгрывается. И вообще очень интересно в ней участвовать. Но это можно делать только с поддержкой окружающего общества.
Как ухватить это, схватить это?
Только лишь если ты вокруг себя образовываешь такое общество, организуешь, которое будет тоже заниматься этим и будет постоянно держать атмосферу такую, когда ты будешь постоянно в этом делать, и тебе не будет трудно. Ты будешь этим жить. И все время выбирать, все время анализировать, все время проигрывать в себе эти состояния. И это будет огромным наслаждением. Выявление постоянно правильных свойств. Росток, который растет и растет и растет. В тебе древо жизни. И все отрицательные свойства, вроде бы, они становятся в нем положительными. Они дают ему соки жизни.
Все эти убийцы становятся обратными, да? То есть к жизни.
Они поначалу возникают как обратные, как желающие навредить, а правильное отношение к ним делает из них свойства, которые его охраняют, это дерево, и дает ему питание.
Очень красиво.
Это и называется гибор шебе гибурим, то есть герой среди героев, который все отрицательные свойства обращает в положительные. Потому что на самом деле никаких положительных свойств нет. Только лишь мы должны их сделать положительными.
Очень хорошо. Спасибо. Дальше. «И не берите искупительный дар за душу убийцы, злодея, которому надлежит умереть, но смерти будет он предан».
Да. То есть, если это свойство, оно четко поражает человека во мне, то его надо искоренить. Ты не можешь его как бы смягчить.
Оправдать,
хотя ты получаешь от этого какую-то другую выгоду. Эта выгода может быть тогда уже только эгоистическая. Нельзя ни в коем случае смягчать суд.
Понятно. «И не берите выкуп за убежавшего в город убежище своего, чтобы возвратиться ему на жительство в страну, прежде чем умрет первосвященник».
Нет, правильно, все предусмотрено.
Вы вообще, да, не берите выкупа за убежавшего.
Как же можно это сделать? Ну, что мы сейчас заплатим за что-то, и он может возвратиться? Даже говорится о той семье. Вот случайно убил один человек другого, допустим, в нашем мире. Так? Случайно убил один человек другого и убежал в тот город. Я иду к этой семье, я его родственник, иду к той семье, говорю: мы вам заплатим, мы вам построим новый дом, сколько вы хотите скота, всего прочего, пожалуйста, все вам сделаем. Только дайте ему вернуться к своей жене и к детям.
Да.
Не имеет права.
Не имеет права.
Нет, не могу выкупить. Таким образом.
Даже если...
Никоим образом.
Никоим образом.
Ты понимаешь, то есть это вроде бы не по-человечески. Заплатил и вышел. Нет.
Они простили, вроде бы как бы сказали. Нет. Ну, бери.
Mm-mm.
Нет, да. То есть он должен пройти окончательное исправление.
Дело не только в этом. Мы здесь сталкиваемся с другим условием. Творец его подставил так, что он убил другого человека. Ведь ничего не делается без высшего намерения. И поэтому нам нельзя здесь пользоваться своими какими-то земными расчетами.
То есть только когда, вот здесь говорит, умрет первосвященник, то есть...
Тогда Творец меняет, свыше меняется вся система управления.
Вот вы только что сказали, Творец его подставил, Творец его и должен вытащить из города, получается, да?
Да, да.
Только это и есть смерть первосвященника?
Да.
Понятно.
Управление свыше.
Дальше написано так. «И не оскверняйте страну, в которой вы находитесь, ибо кровь оскверняет страну. И стране не искупиться от крови, которая в ней пролита, разве только кровью пролившего его. И не оскверняй страны, в которой вы живете, в которой я обитаю, ибо я Бог, обитаю среди сынов Израиля». Ну, во-первых, красиво, конечно. Во-вторых, ну что это такое? «Не оскверняйте страну, в которой вы находитесь, ибо кровь оскверняет страну». О какой крови в данном случае говорится?
Кровь – это...
И стране не искупиться от крови, которая в ней пролита. Разве только кровью пролившего ее.
Да. Кровь – это свет хухма. Вода – это свет хасадим. То есть невозможно нам достичь правильного состояния общества, связи между частями общей души, если мы не будем правильно между собой эгоистически взаимодействовать. Части наши эгоистические должны быть правильно связаны между собой. Получается так, что каждый из нас остается эгоистом, а вот между собой мы налаживаем связи альтруистические.
Угу.
То есть, как бы провода между нами, они альтруистические, альтруистические, а я от своего эгоизма направляюсь к тебе альтруистически. А ты от своего эгоизма направляешься ко мне альтруистически, но каждый из нас внутри, он остается в своем желании. И мы это желание перекрываем и только над ним работаем.
То есть только мостики эти строим?
Да, строим мостики. Надо эгоистически. А внутри себя остаемся вот такими. И самое главное – это построить на себя сокращение, экран и правильное отношение к другому. То есть мы практически тогда ставим во главу нашей деятельности связи между нами. Все-все-все связи, перекрещивающиеся между нами, а не самих себя. И вот, это, и вот эти связи между нами, паутина этих связей, огромнейшая, многослойная, многовекторная и так далее, она и называется душа. Общая на всех одна. А каждый из себя, он всего лишь изготовитель, участник в этой душе. То есть каждый из нас не представляет собою ничего, кроме как то, что он участвует вот в этой паутине, в ее создании, в ее функционировании.
Ну и тогда свяжите это с тем, что вот здесь написано. И не оскверняйте страну, в которой вы находитесь, ибо кровь оскверняет страну.
И вот стране... страна это имеется в виду, вот эта вот связь между нами.
Угу. Ибо кровь оскверняет страну, и стране не искупиться от крови, которая в ней пролита, разве только кровью пролившего ее.
Да, то есть мы должны обязательно между собой взаимодействовать так, чтобы между нами текло только доброе отношение друг к другу. То есть там практически между нами течет вода.
Хасадим.
Хасадим. Молоко, ты можешь сказать. Вот. Хотя молоко это уже выше, чем вода. Это кровь, которая приобрела свойство воды.
Да.
То есть вот так вот, таким образом как бы
питательное свойство. Да.
Да.
А вот дальше говорится... И не оскверняй страны, в которой вы живете, в которой я обитаю, ибо я Бог обитаю среди сынов
Израиля. В этой сети находится Творец. Это нам и надо, построить такую сеть, такой мощности, чтобы начать уже ощущать Его. И эта мощь, которую мы начинаем ощущать, она называется духовной ступенью. И таких 125 ступеней во все большем и большем построении этой сети между нами, и таким образом во все большем ощущении Творца.
Получается, что мы называемся сынами Израиля только в том случае, если мы строим эти сети.
Конечно.
Да?
По этой работе мы и называемся.
Сынами.
А так мы никто. А так мы животные, если мы отдельно существуем. И хуже, чем животные, потому что животные между собой правильно, инстинктивно связаны. А мы нет.
Мы не торопимся. Дальше, не в дорожном смысле, чтобы вы не смотрите на часы, это мы вырежем, продолжим сколько надо. Тут осталось немного.
Вот. Угу.
Дальше вдруг идет какой-то такой переворот. Вот только что говорили о городах, убежищах, и вдруг говорится: «И подошли главы родов из семейства сынов Гилада, сына Минаши, из семейства сынов Йосефа, и говорили перед Моше и перед вождями, главами семейств сынов Израиля, и сказали: Господину нашему повелел Бог дать страну в удел сынам Израиля по жребию, а господину нашему велено Богом дать удел слов Хада, брата нашего, дочерям его, если же они станут женами кого-либо из других колен сынов Израиля, то отторгнут будет удел их от удела отцов наших и прибавится к уделу того колена, сынам которого они будут женами, а от удела нашего по жребию отторгнут он будет». И даже когда будет юбилей у сынов Израиля, останется удел их приобретенным к уделу колена, сынам которого они будут женами. То есть, ну вот зачем это? Вот, что сейчас будет? Здесь то же самое разделение.
Ты понимаешь, дело в чем?
То есть, о чем здесь сказано? Здесь что?
Я бы не хотел вылезать в эти дела.
Так.
Они настолько глубокие. То есть, ну, во-первых, с точки зрения юридической это понятно, можно разобрать это все, ничего, никакой проблемы нет. Но мы же говорим с точки зрения внутренней.
То есть, с точки зрения хотя бы юридической, для начала, вот эти жены выходят со своим уделом, выходят замуж.
Есть проблема.
Да.
Они никак не могут выйти замуж в рамках своей общины. Они могут выйти замуж только лишь вне общины.
Так.
Если вне общины выходят замуж, то вообще запрещено, но для них это возможно – по каким-то причинам, в каких-то границах, то тогда вместе с ними переходит доля и общины, наследства, приданного так называемого, в другую часть.
То есть из этого
причем
колен,
это уходит навсегда. Это не может возвратиться почему-то, потому что они туда ушли. Они там уже находятся вместе со своими мужьями. У них там дети и семья и все прочее. То есть это просто отрезается от одного колена к другому колену.
Так.
Настолько, что смерть первосвященника, никакие 50-е годы, ничего не возвращается. Вот это имеется в виду.
«И повелел Моше сынам Израиля по словам Бога, сказав, справедливо говорит колено сынов Йосефа. Вот что повелел Бог о дочерях Славхада, сказав, тем, кому понравятся они, могут они стать женами, но только в семействе колена отца их быть им женами». То есть вот такое постановление.
Вот. То есть оставаться они должны. Все равно запрещена практически связь такая между коленами.
Да, вот чтобы не переходил удел у сынов Израиля от колена к колену. Ибо каждый человек среди сынов Израиля к уделу колена отцов своих должен быть привязан.
Ну а как ты еще можешь сделать? Потому что колено – это как бы орган. Существует 12 основных органов в организме. И как ты можешь оторвать от печени кусочек, присоединить к селезенке? От селезенки оторвать кусочек, присоединить к печенке. Да? И от печенки к легким.
То есть у нас вот эти 12 колен...
Это жесткая система, ты ничего не можешь сделать. И у каждого поэтому своя определенная душа, поэтому он и находится внутри этого органа, и должен внутри него быть. Это все передается через мужчин, потому что это имеется в виду экран, отраженный свет, правильное... И если к нему присоединяется желание, это не важно. Вот. Но вообще... Запрещены браки, то есть ни женщина в другой орган, то есть в другое колено не входит, ни мужчина, ни в другое колено не приходит. Отменяется связь между коленами, вот такая вот очень четкая ограничение на браки между коленами, она отменилась только затем, после крушения храма.
Да, потому что он дальше продолжает. «И всякая дочь, наследующая удел в коленах сынов Израиля, должна стать женой кого-либо из семейства колена отца своего, чтобы сыны Израиля наследовали каждый удел отцов своих».
Да.
«И чтобы не переходил удел от колена к другому колену, ибо каждый человек среди сынов Израиля к уделу своего колена должен быть привязан».
Да. И поэтому по сей день существует среди религиозных очень такое четкое определение. Я оттуда-то, ты оттуда-то, он оттуда-то. И как-то они стараются заключать браки внутри своих вот таких вот этих вот общин.
То есть была такая как бы жалоба, что если эти женщины из этого колена выйдут замуж за других, в другое колено, тогда удел перейдет туда. А этого быть не может.
За женщиной это идет. То есть женщина – это эгоизм, который переходит от одного к другому. С ней идет приданное, как бы, понимаешь, она является несущей желанием.
Тем более, что было им суждено иметь свое дело этим женщинам, поскольку
да.
у них не было отцов там, да, они да. погибли. Ну, в общем-то, более-менее понятно. Понятно, что это так трудно объяснить, но все-таки. И заканчивается глава вот как. «Как Бог повелел Моше, так и сделали дочери Славхада». Все-таки им большое место здесь уделено в этой главе.
Это пример для всех остальных.
«И стала Махла, Тирца и Хогла, и Милька, и Ноа, дочери Славхада, женами сынов дядей своих. Людям из семейств сынов Минаши, сына Юсефа, стали они женами, и остался удел их за коленом семейства отца их. Это заповеди и законы, которые заповедовал Бог через Моше, сынам Израиля, в степях Муава, у Иордена, напротив Иерихона». Интересно, заканчивается глава этим.
То есть, что значит? То есть это привязано и ко времени, и к месту, и к колену, то есть по всем параметрам, потому что это идет многослойное вообще сочетание всех этих неживая, растительная, животная, человеческая природа. Все они должны правильно при этом, каждый на своей плоскости, но соединяться вместе.
То есть закон был, установлено было, что никаких смешиваний не происходит?
Никаких, не может быть такого, наоборот. Четкое отделение одновременно с тем, что между собой существовала поддержка и все прочее, но не вторжение одного в другого. Никакой орган, как в нашем теле, вот это хороший просто пример, как в нашем теле не может быть вторгаться в другой. Ой-ой-ой, не дай бог, есть такие проблемы иногда. Что...
А то, что существует одна кровеносная система, то, что...
Это между ними связь.
Это связь.
Это связь между ними, внешняя связь, которая не относится ни к одному из органов. Это огромное количество систем, функционирующих в организме. Это нервная, лимфа, кровь и так далее. Это все существует. Но это все между ними.
Можно над этим приподняться и сделать такой взгляд на мир?
И мир так же делится по тем же 12 коленам, по тем же 12 органам. И ты привлекай к этим коленам и к этим органам, что называется, хоть еще 8 миллиардов людей, и все они должны вписаться в ту же схему.
В 12 этих
коленов. Да, потому что эта схема цельная.
Когда отпадут колена, когда мир станет един абсолютно?
Я не думаю, что они отпадут. Я думаю, что совершенство, оно будет достигнуто именно благодаря тому, что существует разделение и совмещение. Что-то... Когда оно будет именно гармоничным полностью, тогда и будет мир полностью исправлен. И в нем останется плюс и минус, и противоположные свойства, но они будут дополнять друг друга и всегда будут именно подчеркивать друг друга. Не будут друг против друга, а выявлять именно друг друга, а вырисовывать, выделять, восхищать другого.
Интересно, вы говорите о другой организации Объединенных Наций, когда я не за свою страну воюю, а когда я забочусь о другой стране, получается, да?
Конечно.
Это идеальная организация Объединенных Наций.
Ну, это... Я даже не хочу вспоминать это. Мне очень...
Больно.
Когда это жуткое собрание, эгоистическое собрание нашего мира, которое просто вот я бы сегодня же уничтожил.
А вот правильное собрание, вот сейчас к концу нашей передачи, какое? Вот как, что такое правильное
выгнать
собрание?
Выгнать оттуда всех абсолютно.
Так, это раз.
Рядом создать или на этом же месте создать университет, который бы обучал людей быть людьми, правильно взаимно связанными друг друга, во благо остальных, каждый во благо остальных, под тем же законом, как соединять каббалистическую группу между собой, и после этого создавать такую организацию. Постепенно из них же в процессе учебы сколачивать такую организацию. И из нее бы обучать мир, каким он должен быть. Присоединять весь мир к тому, что там существует, как к сердцу. Ты представляешь, насколько сегодня это противоположно?
Да.
И поэтому это так называемая организация объединенных эгоистов, разъединенных эгоистов. И она просто разносит заразу, как источник вот, какого, рака, источник болезни, микробов каких-то, разносит оттуда заразу по всему миру.
Да.
Будем надеяться, что все это, в конце концов, осознается. И для этого эта организация пока еще существует.
Но все-таки смажем концовку, подмажем концовку тем, что все-таки мы закончили четвертую книгу из пяти. Что это значит? В нескольких словах, может быть, буквально.
Эта книга, она в ней очень детально и очень четко описываются всевозможные законы коммутации между частями общей души, которая выстраивается в процессе 40 ступеней, так называемого 40-летнего путешествия по пустыне, когда достигается ступень бины, общего правильного взаимодействия, но еще только в сторону свойства отдачи. То есть я тебе не вряжу, ты мне не вредишь, мы ограничиваем свой эгоизм, мы учимся быть над нашим эгоизмом, не соединяться между собой. Это уже следующая ступень, это уже внутри страны, при вхождении в землю Израиля. А мы учимся сейчас каждый сосуществовать, не затрагивая друг друга. У тебя твое-твое, мое-мое. Вот это еще вот такая ступень.
То есть что такое, что заканчивается?
Надэгоистическое.
Что заканчивается, это четвертая ступень, начинается пятая.
Ну это потому что это соединение уже серьезное их между собой. Была нефеш, рох, нешама, хая. То есть это правильное соединение между собой, когда они уже сталкиваются своими эгоистическими внутренними желаниями, которые растут и образовываются, уже составляют между собой некие образования настоящие, и возникают определенные связи между ними, связи уже надэгоистические. Угу. Потому что это свет уровня хая. Угу. Между ними. Ну, а следующая, это будет уже последняя часть, это Ехида.
Перед входом в Эрец.
Перед входом в землю Израиля, когда они достигнут абсолютно полного состояния бины и смогут начать уже восхождение на уровень хохма. Это уже очень высокая ступень.
Спасибо, спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Мы будем дальше уже разбирать пятую книгу, вот этот подъем до уровня хохма. Будьте с нами дальше. До свидания.